Антон Текшин. Размороженный. Книга вторая. Old School.
Текст читает Олег Кейнс.
Что-то вроде пролога. Как говорил один мой знакомый, покажи мне, где живет человек, и я скажу, кто он есть на самом деле. Работал он частным детективом и был знаменит тем, что имел патологическое пристрастие к деталям, за что, собственно, кличку «Дьявол» и получил. Как-то раз он, практически случайно, будучи в бомжатнике по делам, обнаружил там пропавшего без вести хирурга, потерявшего память после разбойного нападения в переулке. И все по одному его окружению, пусть и неприглядному для обычного обывателя. К чему это я? Да просто очень хотелось бы узнать его компетентное мнение, окажись он в доме Эльвиры Рассохиной. Точнее, в ее двухэтажной квартире, расположенной в холеной высотке с собственной придомовой территорией, окруженной высоким забором. Постороннему внутрь попасть было очень сложно, но Эльвире удалось довольно быстро оформить мне гостевой доступ. Слава богу, простыми голосовыми командами. Иначе, дальше порога, подозрительного, шатающегося мужика, служба безопасности точно не пустила бы. Моя неожиданная поклонница нарочито бодро отрапортовала, что ведет меня внутрь с собственного согласия, то бишь добровольно, и система вынуждена была признать ее слова искренними. Я старался не думать о том, как это все выглядит со стороны. Наверняка операторы, сидевшие у мониторов, скривились от мысли, что девочка из благополучной семьи тащит к себе в гости непонятного пьяного хмыря. Но они были здесь не хозяевами, а обслугой. Поэтому мы беспрепятственно оказались в ее апартаментах. Здесь все было нарочито открытым. Типичная студия, просто гигантских размеров. Вместо одной из стен высокие окна, упирающиеся прямо в потолок. Мы поднялись на 14 этаж, так что вид оттуда на утопающий в огнях город был впечатляющий, будто кино смотришь. Голограммы отсюда казались куда натуральней, и от них едва не рябило в глазах. Мебели здесь как таковой и не было, только несколько спортивных снарядов в углу, да непонятные бесформенные тюки, беспорядочно разбросанные по квартире. Из-за этого помещение чем-то напоминало спортзал, в котором устроилась ночевать компания подростков. Иначе откуда здесь валяется столько одежды и обуви? Кухня тоже отсутствовала от слова совсем, ограничиваясь лишь барной стойкой возле холодильника. У дальней стены имелась полупрозрачная дверь в санузел, а рядом восходила на второй этаж широкая лестница, более уместная для загородного особняка, с латунными пилястрами и резными перилами. Вероятнее всего, она здесь осталась от прежних владельцев, как и фигурный паркет из разных видов древесины на полу. Вдобавок, здесь повсюду порхали огромные тропические бабочки, которых я поначалу принял за собственные галлюцинации. Стоило нам войти, как они закружили вокруг нас пестрым шуршащим хороводом, пока Эльвира раздраженно не отмахнулась от них рукой. Голограммы послушно дистанцировались, снова рассосредоточившись по квартире. Дальше мне стало совсем не до наблюдений, ибо ноги подломились, и я бесформенной грудой осел на пол. Сказались насыщенно проведенный сегодняшний день и очередная кровопотеря. Рану на плече удалось заткнуть какой-то тряпкой, и сильно она не беспокоила. А вот бок с каждой минутой внушал все больше опасений. Меня колотила дрожь, тело покрывалось липким холодным потом, а кожа вокруг раны начала отчетливо синеть.
«Тебе нужна помощь»,
— который раз произнесла Эльвира, подкладывая мне под голову какую-то упругую подушку.
«Мы это уже обсуждали», — отрезал я.
«Я не про больницу», —
поспешно ответила она.
«У нас есть врач, домашний, в смысле семейный. Он друг нашей семьи и обязательно поможет».
«У меня вообще-то не простуда».
«Он очень опытный. Я раньше Аллис как травмировалась, и он всегда помогал. Сам, даже гипс накладывал».
«Понятно. В царские времена такие семейные доктора не были чем-то удивительным. А вот потом все как-то больше обращались к общественным учреждениям. Неужели в России возрождается новая аристократия? Так и до нового царя-батюшки недалеко. Ему можно доверять?»
«Полностью, он не сдаст».
Девчонка активировала коммуникатор.
«Меня однажды чуть не...»
Она осеклась, но тут, на ее счастье, пошел дозвон до абонента. При нормальном освещении я смог окончательно рассмотреть свою юную последовательницу, которой едва не удалось то, что не вышло у многих мужиков, в том числе здоровых и тренированных. Росту в ней оказалось немного. 165 с кедами в прыжке. Довольно худенькая. Талию, кажется, можно пальцами обхватить, но не субтильная. Мышцы на руках при малейшем усилии напрягались вполне рельефно. А такое только у спортсменок бывает. Волосы темно-золотистого оттенка, идущие скорее в рыжину, чем в русость. Говорит отрывисто, постоянно глотает некоторые слова. На первый взгляд, типичный подросток, со своими обычными проблемами и переживаниями. Но зарезанный в кустах мужик мог бы с этим утверждением поспорить. Тут налицо запущенная психопатия, от которой можно в любой момент ждать какого-нибудь неприятного сюрприза. Как вообще этот самый опытный доктор умудрился такое проглядеть, особенно с учетом многочисленных травм, в том числе и серьезных? Конечно, никаких моих портретов во всю стену в ее жилище не висело, и девчонка наверняка хитро скрывала свой интерес. Но все же, это тревожный звоночек для квалификации данного специалиста. Эльвира, запинаясь от волнения, оттараторила собеседнику, что ей очень-очень нужна помощь, и доктор обещал примчаться как можно скорее.
«Скажем, что на тебя напали», — предположила она, присаживаясь рядом.
«Ага, а потом криво-косо зашили и пырнули снова другим предметом. Лучше найди-ка мне какие-нибудь линзы, горе-конспиратор».
«Алис, как я не подумала!»
Она порывисто вскочила на ноги.
«Твои глаза!»
«Словечко-то какое интересное! И не ругательство, и долгую «С» на конце можно тянуть очень многозначительно». Девчонка пулей помчалась наверх, где, судя по всему, располагалась жилая зона. Надеюсь, у нее хватит соображалки переодеться в нечто не настолько кровавое. А нет, не хватило. Бегала Эльвира очень быстро и легко. Хоть сейчас ее на соревнования отправляй. Причем от такого спринта она нисколько не запыхалась. С собой она притащила небольшой пластиковый кейс, в котором оказалась целая куча наборов линз. Столько не у каждого окулиста с собой найдется. Меня опять начали одолевать сомнения в естественности цвета ее собственных глаз.
«Тебе какие?»
– деловито спросила она, быстро перебирая закладки своими длинными пальцами. «Одинаковая, бляха-муха!»
«Ой, извини!»
Она вытащила упаковку с нарисованной серо-зеленой радужкой и осторожно прикрепила обманки к роговице. К счастью, ничего капать для процедуры было не нужно, да и снимать их больше не обязательно. Хоть где-то технологии скакнули в правильном направлении. «Все, а теперь иди переоденься», — напомнил я, окончательно потеряв облик Клима Денисова. «Давай, давай, я никуда не уйду».
«Не смешно».
Девчонка также быстро стартанула наверх, не забыв прихватить коробку с линзами. Мужик не сдался без боя и разодрал девчонке рукав толстовки, так что негоже в таком виде встречать семейного доктора. Да и крови на ткани майки, в которой она шла меня убивать, должно быть порядочно. Надеюсь, у нее хватит ума не выбрасывать такую улику в мусорку. Нет, лучше потом самому проконтролировать. Ипатьевский монастырь. Что я вообще здесь делаю? Пока девчонка снова скрылась в верхнем ярусе, нужно было решить этот вопрос раз и навсегда. Да, сейчас я не в самом лучшем положении, но бывало и хуже. А втягивать ее в такую кутерьму... С другой стороны, ей помощь нужна побольше моего, иначе в следующий раз уже самой придется валяться в луже собственной крови. Другой вариант еще менее приятен. Отправиться в принудительную поездку в малолетку или подобное увеселительное заведение. Мы не в сказке живем, и любая такая история будет иметь лишь один конец, печальный. Кто это все сможет объяснить, как не я? Если ее еще можно выдернуть обратно к нормальной жизни, я обязан сделать все, что в моих силах, хотя бы ради ее отца. И две свежие дырки в шкуре будут служить слабым оправданием тому, что я даже не попытался. Значит, сначала доктор, потом сеанс оперативного мозгоправления, возможно, с применением отцовского ремня. Увы, ничего лучше за прошедшие века человечество так и не придумало.